Начинается мелкий моросящий дождь. Проспект впереди заволакивает серая зыбкая мгла. Мы минуем 17-й квартал. Поперечная улица вымощена булыжником. Проходим мимо проржавевшего автофургона на спущенных баллонах, мимо неплохо сохранившегося облицованного гранитом здания с фигурными решетками на окнах первого этажа. И слева от нас начинается парк, отделенный от проспекта низкой каменной оградой. В тот момент, когда мы проходим мимо покосившейся арки ворот, из мокрых, буйно разросшихся кустов с шумом и бубенчиковым звоном выскакивает на ограду пестрый, нелепый, длинный человек. Он худой, как скелет, желтолицый, с впалыми щеками и остекленелым взглядом. Мокрые рыжие патлы торчат во все стороны. Ходуном ходят разболтанные и словно бы многосуставчатые руки, а голенастые ноги беспрерывно дергаются и приплясывают на месте, так что из-под огромных ступней разлетаются в стороны палые листья и размокшая цементная крошка. Весь он от шеи до ног обтянут чем-то вроде трико в разноцветную клетку – красную, желтую, синюю и зеленую. И беспрестанно звенят бубенчики, нашитые в беспорядке на его рукавах и штанинах, и дробно и звонко щелкают в замысловатом ритме узловатые пальцы. Паяц. Орликин. Его ужимки были бы, наверное, смешными, если бы не были так страшны в этом мертвом городе под серым сеющим дождем на фоне одичалого парка, превратившегося в лес. Это, без всякого сомнения, безумец. Еще один безумец. В первое мгновение мне кажется, что это тот же самый, с окраины. Но тот был в разноцветных ленточках и в дурацком колпаке с колокольчиком, и был гораздо ниже ростом, и не казался таким изможденным. Просто оба они были пестрые и оба сумасшедшие. И представляется совершенно невероятным, чтобы первые два аборигена, встреченные на этой планете, оказались сумасшедшими клоунами. «Это не опасно», — говорит Щекн. «Мы обязаны ему помочь», — говорю я. «Как хочешь, он будет нам мешать». Я и сам знаю, что он будет нам мешать, но делать нечего, и я начинаю придвигаться к пляшущему паяцу, готовя в перчатке присоску с транквилизатором. «Опасно сзади», — говорит вдруг Щекн. Я круто оборачиваюсь. Но на той стороне улицы ничего особенного. Двухэтажный особняк с остатками ядовито-фиолетовой покраски, фальшивые колонны, ни одного целого стекла, дверной пролом в полтора этажа зияет тьмой. Дом как дом, однако Щекн глядит именно на него в позе самого напряженного внимания. Он присел на напружиненных лапах, низко пригнул голову и настропалил маленькие треугольные уши. У меня холодок проливается между лопаток. С самого начала маршрута Щекн еще ни разу не становился в эту редкую позу. Позади отчаянно дребезжат колокольчики, и вдруг становится тихо, только шорох дождя. «В котором окне?» — спрашиваю я. «Не знаю». Щекн медленно поводит тяжелой головой справа налево. «Ни в каком окне?» «Хочешь, посмотрим?» «Но уже меньше». Тяжелая голова медленно поднимается. «Все, как всегда». «Что?» «Как сначала. Опасно?» «С самого начала опасно». «Слабо. А сейчас было сильно. И опять как сначала.
Люди, зверь?»
«Очень большая злоба. Непонятно».
Я оглядываюсь на парк. Сумасшедшего паяца больше нет, и ничего нельзя различить в мокрой плотной зелени. Вандерхузе страшно обеспокоен. Я диктую донесение. Вандерхузе боится, что это была засада, и что паяц должен был меня отвлекать. Никак ему не понять, что в этом случае засада бы удалась, потому что паяц меня действительно отвлек так, что я ничего не видел и не слышал, кроме него». Вандерхузе предлагает выслать к нам группу поддержки, но я отказываюсь. Задание у нас пустяковое, и, скорее всего, нас самих скоро снимут с маршрута и перебросят в поддержку хотя бы тому же Испади. Сообщение от группы Испады. Его обстреляли трассирующими пулями. Похоже, предупредительный обстрел. Испада продолжает движение. Мы тоже. Вандерхузе взволнован до последней крайности. Голос у него совсем жалобный. Пожалуй, с капитаном нам не повезло. У Испады капитан прогрессор. У Желтухина капитан прогрессор. А у нас Вандерхузе. Все это оправдано, разумеется, и спады – это группа контакта, РЭМ – основной поставщик информации, а мы со Щекном – просто пешие разведчики в пустом безопасном районе, вспомогательная группа. Но когда что-нибудь случится, а ведь всегда что-нибудь случается, то рассчитывать нам придется только на себя. В конце концов, старый милый Вандерхузе – это всего-навсего звездолетчик, опытнейший космический волк. В плоть и кровь впиталась у него инструкция 06/3. При обнаружении на планете признаков разумной жизни немедленно стартовать, уничтожив по возможности все следы своего пребывания. А здесь предупредительный обстрел, очевиднейшее нежелание вступать в контакт, и никто не только не собирается стартовать немедленно, а наоборот продолжает движение и вообще прет на рожон. Дождь прекращается. По мокрому асфальту прыгают лягушки. Становится ясно, чем здесь питаются змеи. А чем питаются лягушки? Комарами. Дома становятся все выше, все роскошнее, облезлая, заплесневевшая роскошь. Длиннейшая колонна разномастных грузовиков, остановившихся у обочины с левой стороны. Движение здесь, видимо, было левосторонним. Многие грузовики открытые. В кузовах громоздится домашний скарб. Похоже на следы массовой эвакуации, только непонятно, почему они двигались к центру города. Может быть, в порт? Щекн вдруг останавливается и выставляет из густой шерсти на макушке треугольные уши. Мы совсем недалеко от перекрестка. Перекресток пуст, и проспект за ним тоже пуст, насколько позволяет видеть серая дымка.
«Вонь», — говорит Щекн, и чуть помедлив, «звери». И еще помедлив, много, идут сюда, слева.
Теперь я тоже слышу запах, но это всего лишь запах мокрой ржавчины от грузовиков. И вдруг тысяченогий топот и костяное постукивание, взвизги, приглушенное рычание, сопение и фырканье, тысячи ног, тысячи глоток, стая. Я озираюсь, ища подходящий подъезд, чтобы отсидеться.
«Дрянь», — говорит Щекн, — «собаки».
В ту же секунду из переулка слева хлынуло собаки. Сотни собак, тысячи. Плотный серо-желто-черный поток, топочущий, сопящий, остро воняющий мокрой псиной. Голова потока уже втянулась в переулок направо, а поток все льется и льется. Но вот несколько тварей отделяются от стаи и круто поворачивают к нам. Крупные облезлые животные, худущие, в клочьях свалявшейся шерсти. Бегающие нечистые глазки, желтые слюнявые клыки – тоненько, словно бы жалобно потявкивая, они приближаются к нам трусцой и не прямо, а по какой-то замысловатой дуге, горбя бугристые туловища и заводя под себя подрагивающие хвосты. «В дом!» — вопит Вандерхузе. «Что же вы стоите? В дом!» Я прошу его не шуметь. Сую руку под клапан комбинезона и берусь за рукоятку скорчера. Щекн говорит: «Не надо, я сам». Он медленно в развалку направляется навстречу собакам. Он не принимает боевой позы, он просто идет. «Щекн», — говорю я, — «давай не будем связываться». «Давай», — отзывается Щекн, не останавливаясь. Я не понимаю, что он задумал, и, держа скорчер стволом вниз в опущенной руке, иду вдоль колонны грузовиков параллельным курсом. Мне надо увеличить сектор обстрела на тот случай, если грязно-желтый поток разом повернет на нас. Щекн все идет, а собаки остановились. Они пятятся, поворачиваются к Щекну боком, еще сильнее горбясь и совершенно упрятав хвосты между ногами. И когда до ближайшей остается десяток шагов, они вдруг с паническим визгом бросаются на утек и мгновенно сливаются со стаей. А Щекн все идет. Прямо по осевой, неторопливо, в развалочку, словно перекресток перед ним совершенно пуст. Тогда я стискиваю зубы, поднимаю скорчер на изготовку и перехожу на осевую позади Щекна. Грязно-желтый поток уже совсем рядом. От нестерпимой вони или от страха выворачивает наизнанку. Я стараюсь глядеть прямо перед собой и думаю. Два удара влево и сразу же удар вправо, два влево и сразу вправо. И тут внезапно над перекрестком поднимается отчаянный визг. Стая разрывается, очищая дорогу, давя друг друга, карабкаясь друг на друга, кусая и топча друг друга, визжа, воя, рыча. Псы устремляются долой с перекрестка. Через несколько секунд в переулке справа не осталось ни одной собаки, а переулок слева забит шевелящейся массой косматых тел, упирающихся лап и оскаленных пастей. И над этой массой столбом поднимается белесый вонючий пар, и тысячеголосый вой отчаяния и смертельного ужаса забивает мне уши словно ватой. Мы пересекаем перекресток, усеянный клочьями грязной шерсти. Вопящий ад остается за спиной, и тогда я заставляю себя остановиться и поглядеть назад. Середина перекрестка по-прежнему пуста. Стая повернула. Обтекая колонну грузовых машин, она двигается теперь от нас по проспекту в сторону окраины. Визг и вой понемногу стихают, еще минута, и все становится как прежде. Слышится только деловитый тысячелапый топот, костяное постукивание, сопение, фырканье. Я перевожу дух и засовываю скорчер обратно в кобуру. Я здорово перетрусил. Вандерхузе устраивает нам разнос. Мы получаем выговор. Оба. За наглость и мальчишество. Вообще говоря, Щекн чрезвычайно чувствителен к репримандам, но сейчас он почему-то не протестует. Он только ворчит: «Скажи ему, что никакого риска не было», и добавляет: «Почти». Я диктую донесение об инциденте. Я не понял, что произошло на перекрестке, и, естественно, что еще меньше меня понимает Вандерхузе. Я уклоняюсь от его расспросов. Напираю главным образом на то, что сейчас стая движется в направлении корабля. «Если они дойдут до вас, пугните их огнем», — заключаю я. Вандерхузе еще раз выражает нам свое неудовольствие и разрешает продолжать движение. Я совершенно отчетливо представляю себе, как он, выразив неудовольствие, привычным щелчком взбивает левую бакенбарду, подправляет правую, а затем, откинувшись в кресле, принимается вновь настороженно ревизовать обзорные экраны в покорном ожидании очередной неминуемой неприятности. Мы проходим до конца 22-го квартала, и тут я замечаю, что живность совершенно исчезла с улицы. Ни одной крысы, ни одной змеи и даже лягушек совсем не видно. Попрятались из-за собак, думаю я нерешительно. Я знаю, что это не так. Это Щекн. На 4-м году нашего знакомства вдруг обнаружилось, что Щекн неплохо владеет английским языком. Примерно тогда же я выяснил, что Щекн сочиняет музыку. Ну, не симфоническую, конечно, а песенки. Простенькие песенные мелодии, очень милые, вполне приемлемые для слуха землян. А теперь вот еще что-то. Он косит на меня желтым глазом. «Как ты догадался про огонь?» — осведомляется он. Я настораживаюсь. Оказывается, я догадался про огонь. Когда же это я успел? «Смотря про какой огонь», — говорю я наугад. «Ты не понимаешь, о чем я говорю, или не хочешь говорить?» «Огонь, огонь», — торопливо думаю я. «Я чувствую, что сейчас мне, может быть, доведется узнать нечто важное. Если не торопиться, если подавать точные реплики. Когда же это я говорил об огне?» «Да, пугните их огнем!» «Каждый ребенок знает, что животные боятся огня», — говорю я. «Поэтому я и догадался. Разве это было так уж трудно догадаться?» «По-моему, это было трудно», — ворчит Щекн. «До сих пор ты не догадывался». Он замолкает и перестает косить глазом. «Поговорили. Все-таки он умница. Соображает, что либо я не понял, либо не хочу говорить при посторонних. И в том, и в другом случае разговор лучше закруглить. Итак, я догадался про огонь. На самом деле я ни о чем не догадался. Я просто сказал Вандерхузе: «Пугните их огнем». А Щекн решил, что я о чем-то догадался. Огонь, огонь. У Щекна, естественно, не было никакого огня. Значит, был. Только я его не видел, а собаки видели. Вот так-так. И этого только еще не хватало. Ай да Щекн. «А ты и обжигал их тоже?» — спрашиваю я вкратчиво. «Огонь обжигает», — отзывается Щекн сухо. «И это умеет любой голован? Только земляне называют нас голованами. Южные выродки называют нас упырями, а в устье Голубой Змеи нас зовут мороками, а на архипелаге – цзеху. В русском языке нет соответствия. Это означает подземный житель, умеющий покорять и убивать силой своего духа». «Понятно», — говорю я. «Всего лишь 5 лет понадобилось мне, чтобы узнать. Оказывается, мой ближайший друг, от которого я никогда ничего не скрывал, обладает способностью покорять и убивать силой своего духа. Будем надеяться, что только собачек, а вообще-то кто его знает? Всего-навсего 5 лет дружбы. Черт подери, почему меня это так задевает, в конце концов? Щекн улавливает горечь в моем голосе мгновенно, но истолковывает ее по-своему.
«Не жадничай», — говорит он, — «зато у вас есть много такого, чего у нас нет и никогда не будет. Ваши машины, ваша наука».
Мы выходим на площадь и сразу останавливаемся, потому что видим пушку. Она стоит слева за углом, приземистая, словно бы припавшая к мостовой, длинный ствол с тяжелым набалдашником дульного тормоза, низкий широкий щит, размалеванный камуфляжными зигзагами, широко раздвинутые трубчатые станины, толстенькие колеса на резиновом ходу. С этой позиции был сделан не один выстрел, но давно, очень давно. Стреляные гильзы, рассыпанные вокруг, насквозь проедены зеленой и красной окисью. Крючья станин распороли асфальт до земли и тонут теперь в густой траве, и даже маленькое деревце успело пробиться возле левой станины. Проржавевший замок откинут, прицела нет вовсе, а в тылу позиции валяются сгнившие полураспавшиеся зарядные ящики, все пустые. Здесь стреляли до последнего снаряда. Я гляжу поверх щита и вижу, куда стреляли. Точнее, сначала я вижу громадные, заросшие плющом пробоины в стене дома напротив, и только потом в глаза мне бросается некая архитектурная несообразность. У подножия дома с пробоинами совершенно ни к селу, ни к городу стоит небольшой тускло-желтый павильон, одноэтажный, с плоской крышей, и теперь мне ясно, что стреляли именно по нему». Прямой наводкой, почти в упор, с 50 метров, а зияющие дыры в стене дома над ним — это промахи, хотя с такого расстояния промахнуться, казалось, было бы невозможно. Впрочем, промахов не так уж и много, и можно только поражаться прочности этого невзрачного желтого сооружения, принявшего на себя столько попаданий и все же не превратившегося в груду мусора. Расположен павильон нелепо. И поначалу мне кажется, будто страшными ударами снарядов его сдвинуло с места, отбросило назад, загнало на тротуар и почти воткнуло углом в стену дома. Но это, конечно, не так. Снаряды пробивали в желтом фасаде круглые отверстия с оплавленными и закопченными краями и рвались внутри, так что широкие створки просторного входа выбило наружу, и, перекосившись, они висят теперь на каких-то невидимых ниточках. Внутри, несомненно, возник пожар, и все, что там было, выгорело дотла, а языки пламени оставили черные следы над входом и кое-где над пробоинами. Но стоит павильон, конечно же, именно там, где его поставили с самого начала какие-то чудаковатые архитекторы, совершенно загородив тротуар и отхватив часть мостовой, что, несомненно, должно было мешать движению транспорта. Все, что здесь случилось, случилось очень давно. Много лет назад, и давно уже исчезли запахи пожаров и стрельбы, но странным образом сохранилась и давила на душу атмосфера лютой ненависти, ярости, бешенства, которые двигали тогда неведомыми артиллеристами. Я принимаюсь диктовать очередное донесение, а Щекн, усевшись поодаль и брюзгливо отвесив губу, демонстративно громко бурчит, кося желтым глазом. «Люди! Какое же тут может быть сомнение? Разумеется, люди, железо и огонь, развалины, всегда одно и то же». Видимо, он тоже ощущает эту атмосферу и, наверное, еще более интенсивно, чем я. Он ведь вдобавок вспоминает сейчас свои родные края, леса, начиненные смертоубийственной техникой, выжженные до пепла пространства, где мертво торчат обугленные радиоактивные стволы деревьев, и сама земля пропитана ненавистью, страхом и гибелью. На этой площади нам делать больше нечего, разве что строить гипотезы и рисовать в воображении картины одна другой ужаснее. Мы идем дальше, а я думаю, что в эпохе глобальных катастроф цивилизации выплескивают на поверхность бытия всю мерзость, все подонки, скопившиеся за столетия в генах социума. Формы этой накипи чрезвычайно многообразны, и по ним можно судить, насколько неблагополучна была данная цивилизация к моменту катаклизма. Но очень мало можно сказать о природе этого катаклизма, потому что самые разные катаклизмы, будь то глобальная пандемия или всемирная война, или даже геологическая катастрофа, выплескивают на поверхность одну и ту же накипь – ненависть, звериный эгоизм, жестокость, которая кажется оправданной, но не имеет на самом деле никаких оправданий. Сообщение от Испады. Он вступил в контакт. Приказ Комова. Всем группам подготовить трансляторы для приема лингвистической информации. Я завожу руку за спину и на ощупь щелкаю тумблером портативного переводчика.